Привет! На связи Тимур, и сегодня у нас в гостях Руслан Буляков, который основал вместе со своим другом уникальный бренд кондитерских изделий.
Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан Буляков, я предприниматель, сооснователь бренда Yopples. Мы занимаемся тем, что создаем уникальный десерт, который называется Pels. Компании уже 3 года, и мы с маленькой квартиры на 4000 рублей смогли построить производство, команду, продукт, торговую марку с нуля, и уже за это время произвели, продали более 600 тысяч десертов. Компанию развиваю с моим партнером. Если говорить о себе, то я отвечаю больше за маркетинг, за внешние связи, за увеличение заказов, так, чтобы наша компания становилась больше и ее как можно больше узнавали.
Давай начнем беседу с тобой с небольшого блица. Итак, первый вопрос. Каков средний чек заказа в твоей компании?
Сейчас средний чек 2100 рублей.
Какой был самый дорогой заказ?
Самый дорогой заказ был от Яндекса, который мы не реализовали, потому что они заказали очень много. Так, можно сказать, 1150-170. Это корпоративный заказ.
Какими активами и пассивами на данный момент обладает твоя компания?
Если говорить про активы, самый главный актив – это наш продукт, уникальный продукт производства, наша клиентская база, наша торговая марка, наши социальные сети и, наверное, команда.
И какой оборот на данный момент у вашего с Артемом предприятия?
Сейчас оборот небольшой, он составляет в среднем 3 миллиона рублей в месяц. То есть за 2021 год мы заработали около 40-50 миллионов. Есть к чему стремиться и работать.
Итак, давай начнем с такого небольшого введения. Чем вот уникален твой десерт Pels и какие у него есть преимущества перед самыми обычными, такими традиционными кондитерскими изделиями?
Классный вопрос, и я как можно больше на него хотел бы отвечать, чтобы нам его больше бы задавали, а особенно наши покупатели, которые иногда сравнивают наш десерт с каким-то зефиром или маршмеллоу, потому что на вид похож, да? Он белый и так далее. Уникальный в плане текстур, то есть тягучее рисовое тесто, сливочный крем и разные начинки, а у нас их 18. Такого сочетания ингредиентов и текстур нигде не встретишь. То есть что удивляет покупателя? Удивляет не сладость, не обычные десерты, а именно необычное сочетание текстур. И наш десерт как раз-таки удивляет и впечатляет. Почему? Потому что он тянется, он жуется, он хрустит. То есть в чем секрет конфетки Рафаэлло? В нем текстуры нежная, хрустящая и еще и такая тянучая. Поэтому чем больше текстур, тем интереснее вкус. Вот. И в силу того, что такое тесто нигде не встретишь, такое тесто никто не готовит. У нас ручное производство, поэтому нам удается делать такой продукт.
3 в 1 вот так получается?
3 в 1, да, 3 в 1. Uh-huh. То есть ты тянешь тесто, потом тебе попадается нежный сливочный крем, ягодки, фрукты, орешки, шоколад, кто с чем любит, как говорится.
Мне уже захотелось попробовать. Почему вот ты решил назвать десерт именно Yopples?
Ну, как сказал, Yopples называется наш бренд, да, Yo – это больше эмоциональная приставка для передачи эмоций покупателям, да, и, в принципе, пользователям, а Pels – это флагман, продукт-флагман нашего бренда Yopples, сам десерт называется Pels. Вот, название мы, знаешь, перед нами стоит амбиция создать новую категорию десертов, и он будет называться Pels. Есть макарунцы, есть маффины, есть капкейки, есть пончики, есть эклеры. Это товарная категория. Наша амбиция – создать товарную категорию под названием Pels. То есть мы изначально хотели взять что-то новенькое, придумать и уже с этим работать. То есть такую дальнюю дорогу себе построили. То есть такую историю не построишь за 1, 2, 3 года. То есть это должны пройти года и, возможно, даже десятилетия, чтобы в сознании покупателей как раз-таки отложилась такая категория десерта, как Pels, самостоятельная категория.
Ну, давай сейчас тогда перейдем плавно к истории создания вашего с Артемом предприятия. Расскажи вообще, как ты с ним познакомился и понял, что это именно тот самый человек, с которым можно открыть производство и которому можно доверять?
Такой вопрос. До сих пор ярко краски всплывают в голове, когда мы вспоминаем нашу историю, то, как мы познакомились, где мы работали и вообще какие были у нас прецеденты. Да? Мы бывшие сотрудники ресторана, премиум-ресторана в Москве. Мой партнер Артем Арентов, он работал на гриле поваром, я работал официантом в зале. По факту он изучал внутреннюю кухню, производство, процессы приготовления, взаимодействие цеха и так далее. Я больше отвечал за продажи, за психологию гостей, за гастрономию, за общение с гостем. То есть оно так и получилось, вот эта синергия так и получилась. И мы шутили во время того, как работали, мы шутили. Вот создадим свой ресторан. Так, собственно, и получилось, только это не ресторан. Нас уволили, пришла новая управляющая, и денег никаких не было, работы никакой не было. И мы попробовали создавать этот десерт. Поехали, купили первые ингредиенты. К нему приехали на квартиру, метро Щелковская. Это было время пандемии, 27 февраля 2020 год. И мы начали пробовать создавать разные сочетания. Смотрели, какие есть десерты, какие есть начинки, какие есть текстуры. То есть, возможно, мы где-то у кого-то и подглядели, как все, собственно, великое. Но нам удалось адаптировать это под европейские вкусовые рецепторы, и люди стали говорить про то, что это вкусно, это впечатляет. Собственно, если подытожить, мы бывшие коллеги по ресторану, нас уволили, мы были без работы, у нас были маленькие вложения, мы поехали на квартиру, начали создавать десерт. Собственно, так и начался наш путь, как Apple в гараже.
Случались ли у тебя какие-то конфликты с Артемом? Ведь, возможно, как-то каждый из вас видит пути развития компании по-своему.
Ты знаешь, мы изначально договорились, конфликты, они неизбежны. Вопрос их уровня. То есть конфликт, когда ты невозможно работать с человеком больше. Есть, когда это, наоборот, укрепляет твои отношения. Я, будучи женатым человеком, тоже могу сказать, что все конфликты в семье, да, какие-то разногласия, они, наоборот, укрепляют, закаляют твои отношения и так далее. Также и в партнерстве. Они как бизнес-партнеры, это как твой муж или как твоя жена. Вот, поэтому они иногда случаются, конечно, но, наверное, для того, чтобы компания была лучше, продукт был лучше, сервис был лучше. Вот, но единственное, в чем мы сходимся и изначально договорились, так это в том, что он не прав, я не прав. Самое главное, это чтобы было лучше нашему покупателю. Вкуснее, лучше, быстрее, качественнее и так далее. То есть он может предложить идею, мне что-то не понравится, но мне будет, это мое эго будет говорить, понимаешь? Или ровно наоборот, как у него. Самое главное, это чтобы компания развивалась. Неважно, кто придумал, главное, лучше для компании и для покупателя.
Откуда у вас с Артемом появилась идея создания такого, ну, необычного рецепта, и как в последующем удалось вывести окончательный рецепт Элсов?
Да, мы долго мучились, у нас не получалось, то есть 1, 2, 3 дня, неделю, 14 дней. Мы около месяца создавали рецептуру, после этого стали возить по ближайшим друзьям, родственникам, блогерам и так далее. И спрашивали, для нас на старте не важен был рубль, как обратная связь, которая нам и дала толчок. То есть, наверное, если бы не положительная обратная связь, если бы люди не говорили элементарно, что это вкусно, что это прикольно, что это интересно, то, наверное, не было бы той мотивации продолжать то, что мы делали. Вот. И у нас интересный такой есть опыт, что мы уже начали работать, уже пошли какие-то заказы, мы забыли, и мы потеряли рецептуру, потеряли навык. То есть мой партнер Артем, он готовил, я продавал, развозил и так далее. Потом уже мы стали подключать другие процессы. Вот, как создали, мы начали посекретничаю, да, с тобой. Мы подглядели, то есть разные десерты мы подглядели, что есть, и смогли просто это адаптировать.
А вот почему вот вы решили вот начать именно свое предприятие зимой 2020 года? Ведь это был прямо самый разгар пандемии, и, по-моему, это были не самые благоприятные условия для начала стартапа.
На самом деле это забавно. Действительно, ты прав, неадекватно пандемию создавать пищевое производство, создавать какой-то продукт, вот, то есть неадекватно, но видишь, как получается, все не просто так. Но мы стали это делать, и у нас получилось, и получается, и дальше, как говорится, дальше больше. Вот. Почему у нас не было выбора? Он без работы, я без работы. Нам нужно реализовываться, мы молодые парни, которые хотят кушать и одеваться, и встречаться с девушками, и отдыхать, и так далее. То есть, ну, элементарно какие-то базовые потребности хочется закрывать вот путем создания своего бизнеса и дела. Вначале, понимаешь, вначале ты не думаешь изменения мира, животных, экологии, ты думаешь, как тебе жить. То есть, пока ты не ответил на этот вопрос, как тебе жить, не заработал на первый, второй, там, третий уровень потребностей, да, по пирамиде, то, в принципе, о мире думать как-то бессмысленно. То есть, если ты истощен, то ты не можешь никого спасти. Если ты, ну, если у тебя нет ресурсов, не хватает ресурсов, то кому ты можешь быть полезен? Поэтому задача была номер один, так, чтобы жить.
А вот какие имелись ресурсы на начальном этапе? Как вы нашли первых клиентов? И каковы были ваши первые вот именно шаги в этой области?
Отвечаю по порядку. Если говорить про ресурсы, у нас были только мы вдвоем, наши отношения, наши амбиции, вот, наш, наверное, позитивный настрой жизни. Это такие, знаешь, ментальные ресурсы. Была ресурс квартира. Квартира тоже был нашим ресурсом. Мама моя дала нам первый миксер. Это тоже было нашим ресурсом. Какие-то первоначальные деньги, там 4-5 тысяч рублей, это наши ресурсы. Потом мы, конечно, оформили кредитную карту на 50 тысяч рублей, чтобы элементарно купить коробочки, создать логотипчик, чтобы элементарно создать какую-то упаковку. Вот, и это были наши первоначальные вложения. Но даже эти 50 тысяч, они пришли там через месяца 2-3. То есть вначале мы вот развивались именно так. Если говорить про первых наших клиентов, они пришли к нам от блогеров по бартеру. То есть мы начали создавать страницы в социальных сетях и просить о том, чтобы нас прорекламировали. Кто-то отказывал, кто-то игнорировал, кто-то соглашался. То есть это дало нам толчок. Мы хотим вас угостить, прорекламируйте нас. И кто-то действительно соглашался, и так появились наши первые клиенты.
Но вот вы заказывали рекламу именно у начинающих блогеров. Я вот просто смотрел интервью от Росмолодежи, и ты вот говорил, что именно надо сотрудничать с начинающими блогерами. И вот именно у вас так получалось.
Больше знаешь, больше не про начинающих, больше про открытых. То есть ты, когда смотришь страницу, да, в социальной сети человека, ты понимаешь, накручено у него, либо не накручено, есть там фальшь или нету, насколько у него настоящая аудитория. И ты по этому принципу отбираешь блогеров и предлагаешь им. Наверное, если бы мы делали печеньки, нам бы отказывали. Очередные какие-нибудь. У нас интересный продукт. То есть, наверное, блогеры говорили, вау, мы такое не пробовали, давайте. То есть это нам позволило договариваться.
А клиенты ваши первые были, они же наверняка были из вашего близкого окружения, скорее всего, да ведь?
Мы бы так хотели, что взять 100 человек, всем доставить, и все бы нам заплатили, но нет. Первые наши, кстати, друзья и первые наши этот, никто не платили. То есть это сейчас мы понимаем, что за любой труд надо платить, и законы обмена энергии, денег и так далее. То есть ничего бесплатно не нужно потреблять, за все нужно платить. Даже если это бизнес твоего друга. Но, к сожалению, так не случилось. Именно как раз-таки из социальных сетей про нас стали узнавать, и нас стали заказывать. Я хотел бы извиниться перед первыми нашими покупателями. Знаешь почему? Потому что первые наши десерты были невкусные. Если была бы сейчас, я кстати, думал об этом, если была бы сейчас возможность доставить наш десерт первым нашим покупателям, я бы сделал это бесплатно или за свой счет.
Бывали ли какие-то трудности на первых порах?
Все. Было трудно все. Почему? Объясню. Первый опыт. Два молодых парня. Пищевой бизнес. Знаний, компетенции, денег нету. Что может быть легко? Трудно все. Мы элементарно даже не знали, как зарегистрировать юрлицо. Мы не знали, как принимать оплаты. Мы не знали, как продвигаться. Мы вообще абсолютно ничего не знали. Вот как раз-таки несколько раз меня приглашали выступить перед начинающими предпринимателями. Первый совет перед школьниками, перед студентами. Первый совет, он, знаешь, он такой неочевидный, что, казалось бы, это, ну, и так понятно. Но нет. Элементарно базово изучить то, кому ты хочешь продавать, как ты хочешь продавать, ты хочешь покупать или продавать, ты хочешь производить и так далее. То есть на эти, в принципе, вопросы, как формируется цена. То есть изначально мы сделали цену 1000 рублей, понимаешь, за набор. Потому что у нас был Артем, и у нас был я, и у нас были продукты. Но потом, когда мы стали платить зарплаты, вкладывать в продвижение, вкладывать в производство, мы за 1000 рублей уже не могли продавать. Тем самым стали повышать цену. Конечно же, часть покупателей отвалилась. Я это к чему говорю? К тому, чтобы разобраться элементарно в том, как устроен бизнес, как устроены эти процессы. Изучить это в теории действительно. Сейчас для этого все есть и даже больше. Но самое главное в этом не закапываться. Не писать бизнес-планы 5 десятилетиями, не искать деньги 10 десятилетиями, а что-то брать и начать делать. Но перед этим разобраться элементарно в том, как устроено. А мы этого ничего не знали. Возможно, знаешь, не просто же так говорят, что у глупых получается, ну, или у тех, кто не знает, неопытен и так далее. Вот, наверное, мы как дуракам везет, говорят. Наверное, мы были такими. Нам просто везло поначалу.
А вот что ты испытывал, когда сталкивался вот со всеми этими трудностями? Хотел ли ты сдаться?
Хотел бы сдаться. Наверное, сдались бы... если бы не наши покупатели, их обратная связь. Когда ты это делаешь, и тебе говорят, что это классная услуга, это классный продукт, это вкусно, это интересно, это вау, то у тебя нет возможности и желаний останавливаться. Есть только в полный вперед. Обратная связь от наших покупателей стала нашим.
А вот расскажи, пожалуйста, когда и как, на каком вот моменте развития вашего предприятия с Артемом вам удалось нанять первых сотрудников? И как вот у вас так получилось, что вы ни одного из них не смогли уволить?
Некого было увольнять, мы только стали брать. Первым нашим курьером был мой родной младший брат. Потом, соответственно, мы стали выкладывать объявления о вакансиях. Давай так. Мы проработали полгода примерно на кухне, и нам удалось накопить денег, и мы переехали на производство. Стали организовывать все по нормам и стандартам, так как еще была пандемия. То есть мы стали совестливо к этому подходить. И первые наши кондитеры, первые наши курьеры, мы стали их брать в интернете по вакансиям и обучать, и все. Главное, не бояться делегировать этот процесс. Ты знаешь, хочешь, я тебе интересную такую вещь скажу, что я вначале думал, что вкуснее Артема никто никогда не будет готовить этот десерт. Никто так лучше не будет общаться с нашими покупателями и так доставлять наш десерт. Ну, ты понимаешь, да, то есть ментальное рабство. То есть ты думаешь, что вы только вдвоем можете. На самом деле нет. Десерт научились и умеют готовить люди, доставляют также другие люди и общаются с нашими покупателями, наши члены команды. То есть нужно формировать команду и не бояться делегировать, не бояться отдавать. То есть когда, знаешь, это мое, без меня никто не может лучше сделать, это вот как раз-таки ошибка.
А вот ты ранее сказал, что вы с Артемом работали в ресторане вместе. А как вот опыт именно работы в ресторанном бизнесе помог вам организовать ваше совместное предприятие?
Ну вот как я и сказал, то есть партнер Артем, он больше на кухне проводил время, готовил, изучал эти процессы, кто за что отвечает, кто как двигается на кухне, соблюдение пропорций, там какие-то технологические карты, способы приготовления и так далее. То есть внутрянка больше. Он видел, как внутри. Он не поднимался в зал, не общался с гостями, он отвечал за внутренние процессы. Но так, чтобы эти внутренние процессы работали стабильно, бесперебойно. Я изучал психологию гостей. Это премиум-ресторан, это требовательные гости, это гости с высокими ожиданиями. И очень важно, ты не можешь работать в премиум-ресторане без понимания, ну, без элементарного понимания людей, что он хочет, почему он недоволен, что ему нравится, какая у него цель похода в ресторан. Потому что цели и задачи в ресторан тоже бывают разные. Мало кто ходит просто поесть. Это выход в свет и так далее. То есть все эти, вся эта психология гостей, ты это изучаешь и потом применяешь у себя в бизнесе. То же самое продажи, чтобы ты мог порекомендовать какие-то вкусы, какие-то блюда, какие-то сочетания. Сервис, быстрота, качество, улыбка. Все это мы стали переменять на свой проект, на свое дело.
Какие чувства ты испытывал, когда понял, что в 24 года ты уже миллионер?
Слушай, боюсь, я не миллионер, не миллиардер. Мы зарабатываем на данный момент достаточно. Конечно же, есть стремление заработать. Ну, как достаточно? Опять же, всегда есть стремиться к чему-то стремиться. Но такого еще не было чувства, что я там стал каким-то миллионером, миллиардером. Я думаю, что это просто следствие. Я был недавно на выступлении одного очень большого предпринимателя, Сергея Иванова. Он говорит, деньги – это следствие. Вначале польза, вначале созидание. Так оно и потом получается. Сначала творчество, польза, созидание, деньги как следствие.
Давай теперь плавно перейдем к тому, как выглядит ваша компания на сегодняшний день. Скажи, каких результатов вы смогли вот добиться именно вот за эти 3 года, и как вы вот смогли вот вырасти?
Хотел тебе комплимент сделать. Классные вопросы задаешь. Прям очень классные вопросы составил. Я был на нескольких интервью, и было банально. В чем секрет успеха, как начинали и так далее. Ты очень продуманные и мудрые вопросы задаешь. Тебе спасибо. Ну, очень интересно отвечать. Вот, если говорить про активы, да, ты спросил? Или то, каких результатов мы смогли достичь за 3 года?
Ну да, и что вам, возможно, в этом помогло?
Помогло, как ни странно, рост в продажах. То есть продажи, заказы растут, у тебя появляются ресурсы, появляется возможность развивать свою компанию, развивать свою команду. Ну вот, если говорить про сегодняшний день, за 3 года мы произвели и продали более 600 тысяч десертов. Организовали производство с нуля, создали продукт с нуля, бренд с нуля и так далее. То есть, наверное, вот эти результаты. То есть команда, продукт, бренд, производство.
Вот как происходит именно вот разделение труда между сотрудниками на вашем предприятии, что каждый сотрудник выполняет свою четкую функцию?
Все очень просто. У нас есть члены команды, которые работают на производстве, есть те, кто работает удаленно. Все очень просто. Менеджеры отвечают за клиентский сервис, кондитеры производят десерт, зав. Производство управляет. У Артема есть свои процессы, и у меня есть свои процессы. То есть все у нас в команде, в компании, все знают, кто за что отвечает, кто что делает. Ну и так как нас немного, до 25 человек, да, нас всегда варьируется, потому что какой-то курьер ушел, какой-то пришел, какой-то кондитер ушел. Но у нас нет текучки, есть все-таки основной костяк. Но я к тому, что пока в нашей компании, я думаю, будет не более 100 человек, мы, ну, это можно, этим можно легко управлять.
Я вот знаю, что вам постоянно поступают предложения о сотрудничестве от крупных ритейлеров, таких как «Магнит», «Лента» и «Вкусвилл». Вы работаете с ними? И если да, то почему? Или вы не хотите работать с ними? И тоже тогда ответь, пожалуйста.
Кстати, почему? Откуда ты знаешь? Это знает только я, мой партнер, и все больше никто не знает. Это третий человек. Откуда ты знаешь?
Ну, я готовился к интервью.
Супер. Действительно, такие предложения поступают. И Вкусвилл нам писал, и Лента писала. Ну, в общем, магазины. Почему у нас есть узкое горлышко в нашем бизнесе? Это минимальный срок свежести десерта. Он составляет 15-20 часов. То есть это такая ресторанная подача. Мы не перешли еще на тот уровень, когда мы можем использовать шоковую заморозку, хранить, перевозить на долгие расстояния и долгое время, чтобы наш десерт находился долгое время вне потребления. Вот, мы на пути к этому и отказываем, даже не отказываем по этой причине, что наш продукт, что мы еще не готовы к масштабированию. Но в этом году мы планируем выходить все-таки на кофейные сети, на кофейни. Но если говорить про ритейл, наверное, это будет в последнюю очередь. То есть мы хотим сначала закрепиться в сегменте работы с физлицами, с кофейными сетями, со своими заведениями и уже в последнюю очередь идти в ритейл.
Планируете ли вы с Артемом продажу собственной франшизы, и если да, то когда?
Сроки. Очень сложно говорить про сроки. Вначале нужно создать действительно работающие точки, каналы сбыта, все это упаковать, наладить все процессы, понять, что это можно копировать, продавать франшизу, тогда мы это будем делать. Но в планах это есть, безусловно.
Знаю, что вы с Артемом состоите в клубе молодых предпринимателей от Росмолодежи. Скажи, как это помогает в развитии вашему бизнесу и какие вообще есть преимущества при вступлении вот в этот клуб?
Все клубы и бизнес-клубы, и фитнес-клубы работают по одному и тому же принципу. Это дополнительная возможность для тебя. То есть, чем больше ты состоишь в сообществах, в комьюнити, в чатах, посещаешь какие-то мероприятия, выступаешь, чем больше возможностей ты себе создаешь. И если отвечать на твой вопрос, какая польза, это как раз-таки расширение наших возможностей. Ты порой не знаешь, где тебе прилетит какое-то знакомство или прилетит какой-то совет, где ты сможешь сам быть вдруг полезен. То есть клуб, он создает для нас возможности, нежели чем без него мы будем работать только в рамках своей компании и в рамках своего офиса. То есть нужно создавать возможности как можно больше, а где-то и самому напрашиваться. Вот. Поэтому это не я сказал, а тоже очень известный и уважаемый предприниматель.
Руслан, ты хотел бы заняться инфобизнесом и взять себе в ученики молодых предпринимателей, у которых еще пока нет за плечами такого опыта, как у тебя, которые вот только-только хотят начать свой бизнес?
Ты знаешь, у меня никогда не было желания заниматься инфобизнесом. Я к этому отношусь ровно, не осуждаю, не обсуждаю. У каждого свой путь, и кто-то выбирает образование, обучение, да, кто-то выбирает менторство и так далее. Передо мной не стоит такой задачи. Скорее всего, я этим не буду заниматься, потому что мне это не интересно. Но если кто-то обращается за советом, то, конечно, мы помогаем. Если кто-то спрашивает, то, конечно же, мы отвечаем на выступлениях, там, в социальных сетях и так далее. То есть мы открыты к тому, чтобы делиться там своим опытом. Почему? Потому что сами бегаем за всеми, спрашиваем советов, задаем вопросы, как можно стать лучше и так далее. То есть закон обмена энергией нужно давать, быть полезным и, конечно же, получать и просить, чтобы тебе тоже как-то помогли.
Вот сейчас среди молодежи очень популяризирован здоровый образ жизни, везде можно увидеть его пропаганду. Молодежь сейчас старается полностью отказаться от сахара и его употребления. Скажи, пожалуйста, как это может отразиться на ваших продажах?
Я тебя хочу успокоить. От сахара... Чтобы люди отказались от сахара, нужно, чтобы они перестали играть в футбол, носили одежду и так далее. То есть это невозможно. Возможно видоизменение его. К примеру, кокосовый сахар, сироп топинамбура, там, стеви и так далее. Но, знаешь, это большой вопрос, и мы сейчас его комплексно не обсудим. Я так скажу, мы этого не боимся. И более того, у нас нету позиционирования десерта для правильного питания. ЗОЖ, без сахара там, и так далее. У нас позиционирование десерты для впечатлений. То есть вы заказываете наш десерт для того, чтобы впечатлить себя или другого, тем самым получить удовольствие от вкуса. От мяса никогда не откажутся, от сахара никогда не откажутся, от алкоголя никогда не откажутся. Возможно, какие-то будут видоизменения. Вот, но как бы мы ни хотели, поэтому... Но здесь же скажу, что вот у нас скоро выходит линейка, которая будет без сахара. То есть мы будем давать возможность нашим покупателям заказать десерт как с сахаром, так и без сахара. Понимая, что это не то, чтобы тренд или модно, это уже давным-давно так. И все производители как бы уже на этом пути давным-давно. А мы вот только начали.
А изменится ли оригинальный вкус у этих изделий, в отличие от изделий с сахаром?
Знаешь, если пробовать мясной борщ или постный борщ, то, наверное, вкус будет похож, какие-то будут различия. Вот, существенных их не будет. То есть наша задача сделать так же вкусно, как и с сахаром. То есть здесь же надо понимать, что если это без сахара, это не значит невкусно. Это не значит, что ты должен есть чернослив и кокос. Есть другие интересные сочетания. Поэтому, так как я сказал и люблю повторять, что потребитель очень избалован сейчас, особенно у нас в городе, то его нужно постоянно удивлять и попробуй что-то невкусное сделать. У тебя никто не купит. Поэтому это тоже такой стимул создавать классные вкусовые сочетания.
Какие есть перспективы у вашей с Артемом компании Yopples?
Если говорить коротко, то большие. Если говорить развернуто, то мы действительно видим большой потенциал в нашем бренде, в нашем продукте. Это бесконечный процесс. Это как зонтичный бренд Mars. Шоколадки, снеки, закуски, напитки и так далее. То есть мы хотим создавать такой же зонтичный бренд и создавать продукты в разных нишах. Как я уже сказал, снеки, закуски, напитки, десерт, не десерт, возможно, даже какие-то жвачки и так далее. То есть единственное, что будет отличаться, это концепция. Наша концепция, как я тебе уже сказал и нашим зрителям, то это впечатление. Впечатляет или не впечатляет? И мы будем стараться создавать такие продукты, которые не присыщены для наших вкусовых рецепторов.
А есть амбиции выйти как-то в будущем, возможно, на международный рынок и привлечь иностранный капитал?
Капитал не должен быть иностранным или российским, он должен быть, скорее всего, правильным от правильных людей. Мы не отказываемся от той идеи, что мы в будущем будем привлекать финансирование, привлекать инвестиции. Вот. И, конечно же, такие амбиции у нас есть, выйти на международный рынок. Но сначала, знаешь, сейчас очень же модно открываться там за рубежом и так далее. Но мы еще пока маленькие, малыши, поэтому нам бы город захватить, нам бы район захватить, область, страну. И тогда уже можно думать о чем-то большом.
А возможен ли в будущем какой-то выход на биржу, на фондовый рынок, и вы начнете там продавать акции, выпускать собственные облигации, платить по ним купоны?
Как я сказал, в нашей команде сейчас 25 человек и выручка 3 миллиона всего лишь в месяц.
В будущем.
То амбиция, знаешь, я об этом не задумывался. Возможно, это какой-то такой вопрос прям далеко, вот, поэтому сейчас об этом даже рассуждать, ну, то есть надо развиваться степ-бай-степ, то есть смысл сейчас думать об экспорте, если, условно говоря, мы еще город не взяли, страну не захватили нашим вкусным десертом, то есть постепенно. Возможно, стоит об этом размышлять или мечтать, но это только если поразвлечься.
И давай финальный вопрос заключительный. Давай. Каковы перспективы отечественного рынка кондитерских изделий?
Я так думаю, что все те кондитерские изделия, которые есть на нашем рынке, они будут потихонечку отходить назад. Объясню почему. наше молодое поколение уже, у нас не лежит тяга к какому-то зефиру, к каким-то печенькам, к каким-то конфетам из Советского Союза. То есть я не про то, что все это не модно и старое и невкусно, нет. Я про то, что вкусы у людей меняются, вкусовые сочетания меняются. И, наверное, я думаю, что они будут отходить на второй, на третий, четвертый план. И вообще будущее за теми кондитерскими изделиями, за теми десертами, которые будут заново удивлять покупателя, потребителя. А это ровным счетом тот путь, на который мы, собственно, сами и стали. Мы сейчас в моменте не можем сгенерировать миллиард и лечь во все полки магазинов, но мы можем локально удивлять покупателей, а это самое главное. То есть это же и растет, то есть обратная связь, и люди делятся тем, что это вкусно и так далее. То есть подготовить вот эту, знаешь, критическую массу, которая, собственно, поможет нам дальше развиваться. Вот. Тоже хороший вопрос. В общем, кондитерские изделия, те, которые мы видим на рынке, я так думаю, что они будут уходить на второй план и будут создаваться новые продукты, больше которые нравятся уже нашему поколению. Потому что я думаю, что ты не ешь зефир, не ешь какую-то пастилу и так далее. Возможно, это вкусно, но это приедается. То есть важно заново.
То есть можно сделать вывод о том, что нет пока прямых конкурентов еще у вас, да?
А у нас и так и есть, к счастью или к сожалению, нет прямых конкурентов. Есть продукты-субституты, которые также, в принципе, есть на рынке. Это, к примеру, там, пончики или синнабон, или какие-то эклеры локальные. Ну, то есть это, в принципе, те десерты, которые можно также заказать на доставку. Но прямых десертов, по прямых конкурентов по продукту нет. Как я сказал в самом начале, то мы встали путь на формирование новой товарной категории. Смелый, долгий путь. Возможно, также неадекватный, как то, что мы начали в пандемию строить кондитерское производство.
Спасибо, что был откровенен со мной в этом выпуске.
Спасибо тебе за твои классные вопросы.
Какой уникальный совет ты можешь дать тем людям, которые тоже хотели бы развиваться вот на рынке кондитерских изделий? Тоже какие-то молодые предприниматели вот именно вот в этой области.
На рынке именно кондитерских изделий?
Да.
Делать классные продукты, уникальные продукты. Не создавать очередные эклеры, не создавать очередные макарунцы, а создавать новые продукты, которые будут также впечатлять покупателя, гостя. Мы все коллеги по цеху. И главное, это когда у человека есть выбор попробовать что-то новенькое, попробовать что-то вкусненькое, необычное. И, ну, конечно же, сервис. Доставка, сервис и уникальная концепция. То есть не очередной хлеб, не очередные пончики. Что-то новое и что-то уникальное.
Спасибо, что прослушали этот выпуск. Ссылки на Руслана будут в описании. Увидимся в следующем эпизоде. К нам снова придет молодой предприниматель. Берегите себя, всего хорошего. И помните, что если получилось достичь таких высот у моих гостей, то обязательно получится и у вас. Всем пока.
Пока. Спасибо за приглашение.